Братья, кто записывает, можете записать. Я прочитаю вначале два места из Библии. Евангелие от Луки, 3 глава, 16-17 стих. Это первое будет место. И второе место из Деяния апостола из 1 главы. Луки, 3 глава, 16 стих, читаю. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». И второе место Деяния святых апостолов, 1 глава. Буду читать с 1 стиха. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем. Со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь ими, говоря о Царстве Божьем. И, собрав их, Он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Тема, братья, о чем мы будем сегодня беседовать – крещение Духом Святым. Хочу сразу сказать, что это не только догматическая сторона вопроса, это вопрос, касающийся нашего вероучения. И правильное понимание библейской доктрины или правильное понимание этой истины вот имеет большое значение. Почему? Потому что сегодня истина о крещении Духа Духом Святым преподносится в другой интерпретации, не в библейской. Вот мне сын говорит, Михаил, попала книжечка в руки, вероучение пятидесятников. И сегодня они называются «Объединенная церковь христиан веры евангельской». Ну, так они называются. И «Вероучение Объединенной церкви христиан веры евангельской». И вот эта доктрина у них записана в их вероучении. «Мы верим в крещение Духом Святым со знамением иными языками и даром чудотворения». Ну, вот такая приблизительно формулировка. У нас есть целые местности, где были, ну, хорошие баптистские церкви, но когда приехали пятидесятники и привезли туда свое лжеучение, сейчас там нету ни одного баптиста. Ну, например, у нас в Брестском районе есть деревня такая Страдичи, вот, или Медно. Вот, или в Ивацевичском районе есть деревня Чемилы. Мы были на собрании, образовалась небольшая у нас группка там после благовестия. И приезжают люди, говорят: мы тоже верующие, мы хотим с вами участвовать в преломлении, мы узнали, что здесь собрание. У нас уже давно собрания нету, вот, пресвитер наш больной. Ну, я узнал, что они пятидесятники. Я говорю: вы с нами не участвуете, а потом на обратном пути мы заедем, познакомимся с вашим пресвитером. Познакомились. Был баптист. Вот, приехали пятидесятники, стал пятидесятником, заговорил языками, парализованный сидит. Я начинаю с ним беседовать. Молодежь стоит, жена неверующая у него. Я его спрашиваю: вы... имеете спасение в Иисусе Христе?» Вдруг его прорывает, начинает что-то булькать там и иными языками. Отключается полностью сознание человека. Я начинаю опять с ним беседовать. Я говорю, вы что-то сказали? Я говорю, можете объяснить, что вы сказали? А жена ухмыляется. Говорит, никто вам не объяснит. Вот, говорит, здесь, говорит, целый концерт можно увидеть. И, говорит, бывает, приедет сюда целый бус, говорит, мужиков, говорит, встанут здесь, вот, и все как начнут вот так вот булькать, говорит. Но мне то жалко этого человека, он был баптист, я думаю, может быть, что-то он все-таки поймет, я опять начинаю с ним беседовать. И опять подвожу вопрос к тому, чтобы все-таки довести до сознания, он парализованный уже, смотрю, он не жилец на этой земле, но, кстати, он уже и умер. И когда я ему говорю о Христе, вот вы верите, что Иисус Христос ваш Спаситель, тут его опять прорывает, вижу, что глаза становятся мутными, вот, и помимо его воли, помимо его сознания, опять начинает он что-то говорить, вот, нечленораздельные. И эта беда постигла человека, который был баптистом. Братья, если мы не будем понимать учение о крещениях, вообще учение или крещение Духом Святым, это, ну, раздел учения о крещениях. Вы помните, послание к евреям апостол Павел говорил, что судя по времени, вы должны быть учителями, вас снова нужно учить началом, начатком, ну, Слова Господнего. Ну, я прочитаю. Как он говорит здесь? Посему евреям, 6, судя по времени, 5 глава заканчивается, вам надлежало быть учителями. То есть должны учить правильно других. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном, ну и так далее. И это сделаем, если Бог позволит. Значит, учение о крещениях. Это относится к начаткам учения Христова, учения о крещениях. Вот в Библии мы находим, что есть крещение Моисея в облаке моря, 10 глава 1 послания к Коринфянам, Иоанново крещение, крещение Иисуса Христа, крещение Духом Святым, крещение огнем, водное крещение. Вот, но сегодня мы будем рассматривать, что такое крещение Духом Святым. Вот я прочитал два места из Библии. Евангелист Лука свидетельствует о том, что говорил и как учил Иоанн. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Иоанн свидетельствовал об Иисусе Христе, что Он будет крестить вас Духом Святым. А здесь уже слова из самого Иисуса Христа, тоже Лука передает. Христос говорит: «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И Он это говорил им раньше: «О чем вы слышали от Меня?» Вот. «Собрав их, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Братья, что такое крещение Духом Святым? Как открывает нам Библия эту истину? Вот именно в контексте всего Нового Завета, вот я бы хотел, чтобы мы рассматривали эту истину. Почему пятидесятники не имеют толкования ясного и правильного? Потому что они свое вероучение построили на исторической книге «Деяния святых апостолов». И больше переживания, чем переживания чувственные, духовные, эмоциональные, вот имеют у них значение и исторический опыт, чем евангельское учение, чем учение апостолов. «Деяния святых апостолов» – это историческая книга, которая описывает переходный момент от ветхозаветного служения к новозаветному служению. И строить доктрину или учение на каких-то отдельных моментах из истории – это неправильно. Вот. Мы можем какое-то поучение находить для себя в том или другом переживании, которое записано Лукой в «Деяниях святых апостолов», но строить на этом учение – это будет неправильно. Для того, чтобы учение какое-то преподнести или учение иметь ясное о крещении Духом Святым, нам нужно внимательно исследовать весь Новый Завет. Что на эту тему говорят апостолы? Что говорил на эту тему Иисус Христос? И последующие события после того, как Он сказал, как они совершались. Значит, Иисус Христос сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима, потому что через несколько дней вы будете крещены Духом Святым». Это сказал Иисус Христос. А Иоанн говорил, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть Иисус Христос. И Христос говорит: «Вы будете крещены, не отлучайтесь из Иерусалима Духом Святым». И они послушались. Они были все вместе при наступлении Дня Пятидесятницы. Вторая глава нам описывает Лука, что произошло в этот день. «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильно ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне, Медяне, Еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее, пришедшие из Рима, Иудеи и Прозелиты, Критяне и Равитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Братья, когда они исполнились Духа Святого, когда Дух Святой сошел, они начали проповедовать Евангелие благодати Божией. Они проповедовали и говорили о великих делах Божиих. Я думаю, что самое великое дело – это возрождение души человека. Это возрождение человека, как Господь эту природу ветхую через возрождение меняет. Кто во Христе – как написано, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Мы видим, что ученики пережили практически то, что Христос им говорил в 1 главе 8 стих: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». И вот они свидетельствовали в Иерусалиме. И это свидетельство было очень великой силы, и люди понимали их свидетельство. Это было знамение очень великое для тех людей, которые пришли. Язык, которым они проповедовали и говорили, был понятный. Все наречия понимали, что они говорили. Они говорили о великих делах Божьих. И изумлялись все. Вот. Но принимали Слово Божие. Мы знаем, что в этот день Петр сказал свою знаменитую проповедь. И тогда Около 3 душ присоединились к церкви, они уверовали и приняли это свидетельство. Поэтому то, что пятидесятники говорят или пишут в своем вероучении, мы веруем в крещение Духом Святым со знамением иными языками, то сегодня вы спросите любого пятидесятника, пускай они вам скажут на наречии каком-то Евангелии, они не смогут сказать. Да они не говорят, не проповедуют, они, может быть, больше молятся. И какие-то там смущающие факторы мы отмечаем, когда просто вот этот язык им мешает даже воспринимать истину Евангелия. Вот я вам пример приводил. Поэтому то, что истина о крещении Духом Святым должна быть понятна нам, это не какая-то тайна, которую мы должны как-то разгадывать. Просто нам надо взять Библию, ну, и внимательно исследовать. Я, братья, нахожу, что крещение Духом Святым имеет 2 таких аспекта. Первое. Дух Святой, посланный на землю, вы примете Духа Святого, Христос сказал, и будете крещены Духом Святым. И Дух Святой, который совершает свою уже работу здесь на земле, над грешниками, над неверующими, над верующими, Он совершает работу. Так вот, Дух Святой, Христос говорил, Утешитель, которого Я пошлю от Отца, Дух истины, будет свидетельствовать о Мне. Евангелие от Иоанна, 15 глава, последний стих, или 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Значит, Дух Святой свидетельствует об Иисусе Христе, и вы будете Мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть это сила Духа, когда Дух Святой вдохновляет нас свидетельствовать об Иисусе Христе. Потом второе. Когда свидетельство этот человек слышит, Дух Святой убеждает человека принять Иисуса Христа. И это согласуется, ну, с другими местами из Библии. Я хочу предложить такие места вам. Первое послание Коринфянам, 2 глава, первых 5 стихов. Первое послание Коринфянам 2:1-5. «Когда я приходил к вам, братья, приходил извещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. И вот Павел здесь свидетельствует. И он говорит, я не хотел, чтобы вера ваша утверждалась на мудрости человеческой, но на силе Божией. И проповедь наша не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. То есть слово Евангелие, сказанное апостолом Павлом, оно было принято от Бога. И в силе Духа Святого сказано, и Дух Святой, когда человек слышит это слово, вот он растворяет его сердце, размягчает его сердце, и приготовляет его почву сердечную принять это слово. Он убеждает, что это истина, что ему нужен Христос для спасения. Вот. И дальше 13 стих, посмотрите. «Что и возвещаем не человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». И человек принимает Иисуса Христа через свидетельство Духа Святого и Его свидетелей, которые говорят об Иисусе Христе. Дальше, что происходит с человеком, который принимает Иисуса Христа? Послание к Ефесянам, 1 глава, 14 стих. Послание к Ефесянам. Первая глава, 14 стих. Или 13 стих, и 14, может. 13 стих. «В нем и вы...» Ефесянам 1 глава, 13-14 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения...» Как это происходило, мы уже рассуждали. «Будет свидетельствовать о мне». И мы, говорит, возвещаем не человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, Павел говорит, соображая духовное с духовным. То есть, проповедуя вещи духовные духовным людям. И вот вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его. Значит, что делает, братья, Дух Святой, когда человек принимает слово истины? Он говорит, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав, через это слово, вера от слышания, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатлены в нем. В ком в нем? В Иисусе Христе. Вы можете посмотреть бегло, о чем говорит эта глава Ефесянам, предыдущие стихи, и увидите, что все благословения, какие мы имеем и можем только иметь, они в Иисусе Христе. Он избрал нас в нем прежде создания мира, то есть в Иисусе Христе. Написано, в нем мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. То есть в Иисусе Христе все. В нем мы сделались наследниками, быв предназначенными к тому по определению, совершившего все по позволению воли своей. В нем мы сделались наследниками. Братья, наследниками, знаете, когда мы стали? Когда мы пережили возрождение. Возрождение не может быть, если мы не приняли Иисуса Христа. Помните 1 глава от Иоанна? Но тем, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, мы уверовали, верующим во имя Он дал власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. Если дети, значит и наследники. Сегодня люди некоторые говорят так, ну, мы же ничего плохого не делали, что Бог будет нас судить или в ад отправит? Ну что же мы такого плохого сделали? Один человек говорит, вот я смотрю на верующих, я думаю, что моя жизнь намного лучше некоторых из них. Я знаю, как они живут, как они ругаются, я знаю, как они друг на друга наговаривают. Я, говорит, знаю, я, говорит, знаком немножко с верой. Я, говорит, думаю, что, ну, если 50% здесь есть такие, ну, которые действительно верующие, ну, а те, ну, о чем меня Бог будет судить? Если Он их не будет судить, так и меня тоже не будет судить, что я хуже их. А вы знаете, как брат им ответил? Он говорит, у тебя есть дети? Он говорит, есть. Ну, сын, говорит, у меня есть. Ну, вот, предположим, сын твой ведет аморальную жизнь, ты его учишь, наставляешь ему разуму, а он не слушается, он пьянствует, он безобразничает. Вот. И ты переживаешь за своего сына, но ты все-таки его учишь, разумляешь. Вот. А рядом сосед, такой хороший, такой примерный. Ты должен, ну почему мой сын не такой? Ну, ты понял? Понял. Ну, это только половина, говорит, мысли. Ну, предположим, что тебе нужно потом наследство будет свое отдать, ну, кому-то. Скажи, кому ты отдашь свое наследство? Ну, дом там или сыну своему плохому или соседу хорошему? Он подумал, ну, говорит, сыну плохому. Ну, так вот, говорит, ты их осудил, ты, говорит, косточки их все перемыл. Вот, ты говоришь, что я то хороший, они то плохие верующие, но ты знаешь, что они дети Божьи. Бог над ними трудится, Бог их наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. А ты что, не дитё Божие? Ну, как же Бог тебе наследие даст? Ты понял? Он говорит, ну, понял. Братья, в нем мы сделались наследниками. Когда мы наследниками сделались? Когда детьми Божьими стали. Кто-то задает вопрос, крещение Духом Святым и возрождение. Это одно и то же? Или это не одно и то же? Братья, это отдельные истины, но крещение Духом Святым и возрождение происходит одновременно. Если человек не принял Иисуса Христа, если Дух Святой не привел его к Иисусу Христу, если он не убедил его принять Христа, если человек не принял Христа, он никогда Детем Божьим не будет. Но если он принял Христа, знаете, что делает Дух Святой? Дух Святой погружает человека в Иисуса Христа. Первая глава первого послания к Коринфянам заканчивается: «От Него и вы во Христе Иисусе». От кого от Него? Это от Духа Святого, это Бог делает. Как только мы Христа принимаем верою, Дух Святой привел нас к Иисусу Христу, Он нас крестит в Иисуса Христа. Он нас погружает в Иисуса Христа, и мы в Иисусе Христе принимаем Христа. И смотрите, это согласуется с другими местами Священного Писания. Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Приняли? А как мы можем в Нем ходить? Мы можем себе голову ломать, думать, а как же мне быть во Христе? Христос говорит, если пребудете во Мне, и слова Мои вас пребудут, чего не пожелаете, просите, и будет вам. А я могу думать, а как же это мне пребыть во Христе? Братья, как нам пребыть во Христе? Что нам нужно сделать, чтобы пребыть во Христе? Нам нужно принять Христа. И как только мы принимаем Христа, мы уже в Иисусе Христе. И пребывая в Иисусе Христе, эту истину мы верой принимаем. Дух Святой нас привел к Иисусу Христу. Приняли мы Христа через слово благовествования. И мы уже в Иисусе Христе. И это действие, когда мы в Иисусе Христе, называется крещением Духом Святым. Два места из Библии я хочу, чтобы вы записали себе. Второе послание, первое послание Коринфянам, 12 глава. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Тринадцатый и четырнадцатый стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Не может быть рождения церкви, если дух не будет погружать нас в тело Иисуса Христа. «Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, все напоены одним духом, тело же не из одного члена, но из многих». Второе место. Послание апостола Павла Галатам. Третья глава. 26-27 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, возрождение. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, крещение Духом Святым. Дух Святой крестит нас в тело Иисуса Христа. Дух Святой крестит нас в Иисуса Христа. Это истина, братья, через все Евангелие проходит. Римлянам 6 глава. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот это крещение во Христа совершает Дух Святой. И мы должны, братья, это знать. Это знание дает нам Господь через свое откровение, Дух Святой дает нам через Библию. Неужели не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Здесь, братья, и возрождение, и крещение все вместе сразу показаны. Если мы не соединены с Иисусом Христом в Его смерти, в Его воскресении, не может быть возрождения. Потому что Петр говорит так, что Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Первое послание Петра, 1 глава, 4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». Так вот, когда мы в Иисуса Христа погружены или крещены Духом Святым, совершается то, что мы умираем в Иисусе Христе для греха и воскресаем в Иисусе Христе для новой жизни. То есть происходит это обновление. Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Без крещения Духом Святым такая перемена невозможна. И если мы соединены с Ним подобием смерть Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскрес, но из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Братья, здесь я только тезисы говорю. Я думаю, что можно делать более тщательный разбор самостоятельно. Вы дома можете сделать каждый. В Иисусе Христе происходит все то, что мы имеем сегодня. Церковь – тело Иисуса Христа. Если бы каждый член тела Иисуса Христа не был во Христе, мы не были бы сегодня бы членами тела Христова. Все мы одним духом крестились в одно тело. Все мы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Это истина, братья, которую мы должны хорошо понимать. Это и есть крещение Духом Святым. Если объективно подходить, то когда Дух Святой был послан, это первый аспект, на землю, то, что Господь послал Духа Святого, любовь Божия излилась на землю, или в сердца наши Духом Святым. Но второй аспект – это когда Дух Святой совершает уже с нами свою работу, приводит нас к Иисусу Христу, убеждает нас принять Христа, и когда мы верой Его принимаем, Он нас погружает в Иисуса Христа. Слово «крещение» можно перевести понятным нам словом «погружение». И когда мы говорим о крещении Духом Святым, или вообще, когда мы говорим о крещении, если мы говорим о крещении, значит, если это крещение, если это погружение, то есть среда погружения. Так вот, верующего человека в какую среду погружает Дух Святой? Куда Он его погружает? В Иисуса Христа. Это среда погружения, куда мы все погрузились Духом Святым. Когда мы говорим о водном крещении, то водное крещение, там уже пресвитер погружает человека, которого Дух Святой уже погрузил в Иисуса Христа, в воду. И он символически показывает водным крещением, что это человек возрожденный, что он соединен уже в смерти и воскресении Иисуса Христа, что он умер для греха, что он теперь воскрес, чтобы ходить в обновленной жизни. Это только символическая сторона водного крещения. Это вторая сторона медали. Если человек не пережил возрождение и крещение Духом Святым, крещение Духом Святым предшествует водному крещению, так вот по учению Нового Завета. А потом принимает человек уже водное крещение. Ну, я думаю, можно на этом было бы остановиться уже. Вот. И если вопросы есть, можно порассуждать. Сколько минут у нас еще времени есть? Да, если есть вопросы, можно было порассуждать. А так, я думаю, братья, вы можете потом эту доктрину, ну, рассуждать дома, еще дополнять себе. На основании Слова Божьего, вот именно самый аспект, что такое крещение Духом Святым, мы разобрали. Если вам кто-то будет объяснять и говорить, а как же там знамение языками, вы, братья, должны твердо стоять на истине. Вот. И я думаю, если бы те баптисты, которые знали, что такое крещение Духом Святым, они бы не дали себя смутить. Просто незнание истины вот, было предпосылкой к тому, что так легко они ушли в заблуждение и в эту ересь. Вопрос есть? Давайте вопрос. Нет, там вот сзади брат руку поднял.
Василий Михайлович, если обращаются из вероучения пятидесятников, и они там, принявшие крещение, являются членами церкви, можно ли их принимать без повторного крещения членами Иванской христианской церкви?
Ну, это уже практика жизни. И в практике, ну, у нас, баптистов, есть места, где принимают человека, ну, по его уже исповеданию Иисуса Христа, по его свидетельству, без крещения водного. Вот. Но это, я так думаю, что это как исключение из правила, а может быть просто... потому что, ну, этот вопрос недостаточно изучен был еще. А в целом в братстве, вот, и, ну, насколько вот мне известно, когда приходит из любого лжеучения, не обязательно пятидесятников, ему преподают человеку этому на основании его исповедания водное крещение. Если мы будем принимать с крещением пятидесятников, это значит, мы утверждаем их лжеучение. Вот, мы с ними не соглашаемся. Поэтому... это не будет перекрещивание, это будет просто как православные тоже крещение принимали. Принимали, ну и эти принимали по пятидесятническому, те по православному, субботники по субботническому принимают. Вот. Если мы будем соглашаться с этим крещением, значит утверждать лжеучение это. Вот. И в братстве в основном, ну, где уже эти вопросы освещаются, где рассуждают на эту тему, ну как сегодня во многих местах, как уже как правило, это то, что преподают крещение на основании его исповедания, его веры. Он исповедует по Евангелию. Если он сомневается в чем-то, с душами работу проводит. Вот. Когда человек понимает истину по Евангелию, что такое крещение Духом Святым, у пятидесятников до момента этого крещения Духом Святым со знамением языками, или именно, вроде бы все идет, как и у нас. Но посмотрите, на чем лжеучение построено. Человек уверовал, принял Иисуса Христа, пережил возрождение через свидетельство. Ведь возрождает Дух Святой, а потом они выбивают из него почву, из-под ног евангельскую, и говорят, тебе нужно знамение языками. И учат, как нужно это делать. И учат такой практике, которой нет в Библии. Вот. И человек принимает то, что потом угнетает его, или создает какую-то такую чувственную эйфорию. Вот, они устраивают собрания ожидания, там, молитвы. Вот. Ну, я могу несколько примеров привести. У нас есть один юноша, который в 16-летнем возрасте получил языка этого. Ну, получил этого языка. Вот он рассказывает, как это было. Отец, говорит, был, ну, во пророках ходил там. И он говорит, тебе надо... крещение духом, и давай, на колени стали, и он кричи усиленно, дай, 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 ну, говорит, я начал кричать, дай, 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 а потом, говорит, уже чувствую, что у меня какое-то до безумия доходит, потом чувствую какие-то с языка слова слетают уже, вот, а другие говорят, крести, 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 там, и до ума помешательства. Я говорю, ну в Библии нигде же такой нету молитвы, чтобы так апостолы молились, или чтобы так учили молиться. Вот это лжеучение. Под евангельское учение они сделали свою подкладочку, и человек принимает Христа, они выбивают почву евангельскую, и потом свое лжеучение, и человек получает, и потом и остается в таком состоянии. Мы несколько раз в церкви по 3 дня в посте молитве были, и братьев приглашали, вот, потому что это уже изгнание нужно. Уже настолько он взял власть, этот язык, ну или этот религиозный дух, как он себя говорит, вот, что он его угнетает уже человеку 50 лет сейчас, вот в 16-летнем возрасте, и он еще и свободы не имеет от этого языка. Вы понимаете, что такое сознание языков, крещение духом? Вот. Это духом, но только не святым духом, потому что святой дух, он не себя выставляет, он всегда превозносит Иисуса Христа, он приводит к Иисусу Христу, он запечатлевает в Иисусе Христе. Вот. И там, где очень много говорят о знамениях языков, там, о духе, вот, и где практика вот такая небиблейская, понятно, что там и результаты будут потом отрицательные, когда люди потом и вешаются. Но хочу еще что сказать. Есть такая книжечка «Пробуждение начинается с меня». Людмила Плет, пятидесятница, ее эту книжечку написала, ну, якобы по свидетельству там Эрла Штегена, который в Южной Америке, это Африке, ну, там организовал свою миссию и работу. И вот я читаю там, как верующие, значит, понимают, что такое крещение Духом Святым. Я говорю, эта книжечка – это ересь. Ну, там практика только описывается. Становятся на колени и говорят: «Господи, крести нас Духом Святым Твоим и огнем, как когда-то, ну, Ты говорил». Вот. И вдруг, говорит, человек начинает метаться и кричит: «Меня ноги горят в огне», там разувается, бросает ботинки в угол. Ну, кто читал, вот, братья, вот такое сумасбродство, вот, это никогда не будет плодом Духа Святого или действием Духа Святого или благодати. Там, где лжеучение, там будут такие последствия. Вот. А потом он там еще рассказывает, этот автор, что человек после этой молитвы выбегает и где-то там вешается. Ну, в этой же книжечке. Дух Святой никогда не будет человека вести на виселицу. Понимаете? Вот. А это в практике у пятидесятников сплошь да рядом. Вот. Но сейчас они немножечко стали аккуратнее, то хоть когда кто-то посторонний приходит, они сдерживают эти проявления. Но и трудно сдержать. У нас сестра одна приглашена была на бракосочетание, ну, работает она с девушкой, которая выходит замуж, пятидесятница. Ну, вот, ну, приди на бракосочетание, хоть она пришла, и говорит, пресвитер их сочитывает, и говорит, вы только сейчас, говорит, языками хоть не молитесь. Ну, молите своими словами, столько много неверующих здесь, вас не поймут. И говорит, я смотрела, говорит, как жених себя сдерживал, как он хотел, чтобы этими языками не говорить, и ничего у него не получилось. Вот. Он так сопротивлялся, и подспудно, как какая-то сила его пригнула, и началось там это бульканье, вот, ну, и как прорвало его, то уже потом не знали, как его остановить. Но это же страшные вещи происходят. Ну, вопрос написали. Пятидесятники посещают собрания. Можно ли
говорить им
приветствую? Ну, смотря какой мы смысл вкладываем в эти слова. Вот, я думаю, что имеет значение духовное. Можно не сказать слово «приветствую» даже, а с ними разделить общение, разделять с ними общение. И даже не сказать «приветствую». Вот. А можно, как мы с халдеями, ну там, я иногда прихожу на работу, ну, говорю, приветствую там. Уже у нас, у христиан выработалось это слово, мы говорим как-то «здравствуй», даже как-то уже как-то и не слушается, мы привыкли приветствую. Ну, это как «здравствуй» сказать. Поэтому разделять духовное общение с пятидесятниками, молиться с ними, вот, разделять с них учения, беседы какие-то там, разбирать их доктрины. Вот. Можно беседовать с ними и объяснять истину. Вот. Но я сколько имел таких бесед, братья, это, я вам скажу, что легче человека с мира обратить к Богу, чем человека, который уже впало вот это заблуждение. Легче с мира человека убедить, он слушает, он принимает, он радуется. Вот. А это, кажется, вот так вот по буквам раскладываешь уже все. Вот. Ну что ты понял? И вдруг он начинает опять по второму кругу все. Как будто у него умопомрачение, затмение какое-то. Как только доходишь до самого главного, он вдруг опять те же самые вопросы задает. Как будто все время, два часа просидели, как будто на смарку. И опять сначала. Вот. Потому что закрывает истину, как написано, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, дал им действие заблуждения. Ведь у них такая же Библия. Они могут разобраться, но они Библию не хотят читать. У них больше... А зачем читать Библию? Вот. Вот у них главное, чтобы чувства были, подъем какой-то, эйфорию такую духовную какую-то испытывать. Вот. Но, как правило, они не хотят сильно упражняться в этих языках, потому что они потом свидетельствуют, чем больше я в этом упражняюсь, тем мне потом тяжелее становится. Это, мол, нелегкое дело. Ну, а понятно, почему тяжелее. Потому что они же отдаются этому языку. Вот. Поэтому они так, как эпизодически где-то там, ну, чтобы не отставать от других. А кто-то есть даже, что и вообще притворяются, вот, и не имеют даже этого духа, но в их среде они как-то разделяют это, им хочется не хуже других, они притворяются. Вот. Такие тоже есть. Ну, я думаю, по этому вопросу все, да? Или еще что-то кто-то дополнить может?
Там брат Андрей Леонидович. Вот если пятидесятники, приходя в церковь, на общей молитве молятся на понятном языке. Ну, то есть так вот, как мы молимся. Как в данной ситуации?
Ну, хорошо, пускай молятся.
Церковь.
Ну, да. Ну, если вы вдумываетесь и понимаете каждое слово, то, что он говорит. Если вы видите, что эта молитва здравая, ну, или просьба его здравая, вот. Я думаю, что мы же соглашаемся не с духом, а соглашаемся со словами, что это истина так, аминь. Вот. Но если... Да, но здесь вопрос в другом. Вопрос в другом. Когда приходит пятидесятник к нам, ну, на собрание, если я с ним разделяю общение, молюсь с ним, и члены церкви видят, что я с ним в общении, у них не срабатывает защита тогда. У меня-то, я, может быть, понятие правильное, а защита не срабатывает, и он начнет беседовать с другими. Вот так было в Воронеже. Пришел один пятидесятник... Вот. Ну и вроде бы даже он говорит, я языками не говорю. Но разделял доктрину эту, понимание такое, что это нормально, если человек говорит языками, как знамение. Вот. Он сам и до сих пор, наверное, не говорит, но братья говорят, наверное, 20 членов отлучили с языками от церкви. Это в Воронеже было. Вот почему? Потому что его учение... Пятидесятническое было. И он этим делился с другими. И другие заговорили, а он так и не заговорил. Вот, поэтому опасность такая есть. Ну, хорошо, если в собрание, если человек приходит, вот, если он наставленный уже, если вы убедились, что он... это учение осудил, вот, ну... позицию свою, которую он имел раньше, принципиально он отказался от этого, и отказался. Молитвы, покаяние совершил за это пред Богом, покаялся. Вот, если он молится, можно с ним, конечно.
Братья, по всей видимости, эта тема очень, ну, актуальна, там вот уже беседа. Может быть, если есть что сказать,
Братья, мне рассказывали про не надо было память. Захожу, меня уже хотелось помолиться. А там, если брались в комнате, мне никого нет. А там все врачи, два, три, пятьдесят, и тоже память все, кто там тяжкий. Я уже захожу, во имя Иисуса Христа, всем замолчали. Все замолчали, только замолчали, я помолился, стал душу. Что мне надо было в полиции, дальше не надо. десятник, даже бы сказал, сам десятник, он в нашем раз уже, ну, как бы, склонялся. Так что, братья, если придет десятник, жена говорит, а зря, будьте прямо за 50. Вы есть Иисуса Христа.
Я просто хочу сказать, что Василий Михайлович говорил, что на вероучении выражение есть. Где-то недели три назад я держал в руках вероучение христиан Веры Ивановской в Беларуси. И там посмотрел, о Боге, даже рождение слышали, ну все библейское.
Слово в слово знаешь.
Слово в слово, что Дух Святой входит, становится Детем Божьим, все. Думаю, а как же дальше? Смотрю крещение Духом Святым, сразу же говорит о том, что шесть раз, два раза в Деянии апостола и четыре раза в Евангелии упоминается Иоанновым крещением. И водное крещение сравнивает с Иоанновым крещением, и примеры приводят, что там нужно еще крещение Духом Святым. Вот основание, беру все, водное крещение, я даже беседы просто так вот с пятидесятниками не встречал такого, а то вероучение написано. Водное крещение от Иоаннова, и надо еще крещение Духом Святым.
Хорошо. Братья, давайте я еще один вопрос вам задам всем для рассуждения, и мы помолимся. Я знакомое место читаю. Первое Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, ни плотской, ни чистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». О каком крещении здесь идет речь? О водном или о крещении Духом Святым? Здесь, братья, речь идет о водном крещении и о крещении Духом Святым. Они здесь вместе стоят. Водного крещения мы не можем преподавать человеку, если он не крещен Духом Святым в Иисуса Христа. Спасает воскресением Иисуса Христа. Спасает подобно сему образу крещения. Какому образу? Как в дни Ноя. 8 душ спаслись. Те, которые вошли в ковчег, спаслись. Суды Божии совершились над остальными, погибли. В Иисусе Христе, это ковчег нашего спасения, крещен Духом Святым в Иисуса Христа, спасенный человек. Не крещенный в Иисуса Христа, ты не спасенный человек, потому что Христос наш Спаситель. Уже кто крещен Духом Святым, тот и водное может принимать. Здесь сказано ни плоское, ни чистое омытие, поэтому здесь и о воде тоже речь идет. Но в воде принимают крещение те, которые уже крестились Духом Святым в Иисуса Христа. Спасает воскресением Иисуса Христа. Давайте помолимся.
Братья, присядьте. Присядьте сейчас. Что? Сейчас. Я скажу, что в отношении приветствия с пятидесятниками, ну, в Евангелии, или вернее в послании Иоанна, мы там конкретно читаем, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте, не приветствуйте. Поэтому пятидесятников приветствовать нельзя. Конечно, мы привыкли говорить слово «приветствие», может быть, даже неверующему безобидно будет сказано, если мы сказали «приветствие», но пятидесятникам и разделяющим это учение мы не должны говорить «приветствие». И тем более, я думаю, так понимаю, что вот братья, кто не служители, и если где-то встречаются какие-то беседы, лучше вообще этого избегать, потому что, ну, можно попасть под какое-то обольщение или искушение с их стороны. Вот. Лучше пусть служители беседуют, встречаются. Если кто-то проявляет интерес посещать собрание наше из пятидесятников, или, допустим, желает перейти даже в собрание, обязательно должна быть беседа со служителями. И все должны быть на страже, просто так их не надо принимать. Мы вот, Василий Михайлович, свидетельство за Воронеж говорил, Могилевской области в Кличеве, да, Михаил Акимович, случаи такие есть, когда один может много очень беды сделать в общении нашего братства или нашего вероисповедания. Поэтому у нас должна быть четкая, конкретная позиция в отношении этого учения. Оно ложное, хотя вот говорят, что там вероучение всего лишь один пункт, да, тем он и опасней. Кажется, все близко к нам, а один пункт, он вроде один, который другого понимания. Но вот это и самая большая опасность.
Я, братья, по поводу, вот как Андрей вопрос, если он молится в собрании. Ну, как у нас был случай такой, еще, правда, это было давненько, и помещение у нас было старое, маленькое, и небольшая группа у нас была. Но в этом случае, я думаю, что надо побеседовать, если пятидесятники пришли, молятся там, побеседовать, узнать, почему они ходят, какая их цель. Это наша обязанность. Меня это бы, например, очень насторожило. Я помню, как нам однажды пришли в собрание люди. Ну, там два молодых человека и девица с ними. Ну, собрание идет. Они вдруг во время... Ну, не молились, а так, во время собрания. Можно мы прославим Бога? Споем. Я спрашиваю, вы кто такие? Вы откуда? Ну, мы с Ростова там... Дело-то в Сальске. Я Ростов-то знал очень хорошо, все эти собрания, где какие, они сказали. Я понял, что пятидесятники. Я говорю, вы воздержитесь, после собрания мы побеседуем. А так, знаете, в общем-то, мы споем, ну, в общем, так, улыбаются, хорошие, ну, как вот, все так. Наедине я с ними побеседовал, знаете, как тот, те волки, которые в овечьей шкуре стали зубы показывать. Сразу все поменялось. Ну, так они там, что ты тут и... Ну, в общем, я им сказал, вы к нам больше не приходите. Не приходите. Они оказались такие назойливые, наглые. Говорят, придем. Придем. Ну, я, братья, это было еще и моложе было. И, да и сейчас бы, конечно, не остался спокойным. Я очень переживал. Пришли опять. Ну, правда, уже он и она пришли вдвоем. Что делать? Я не знаю, может быть, я бы сейчас по-другому, но тогда вот как один, ничего, как поступить, что делать? Я говорю, ладно, вы пришли, побеседуем после собрания. Ну, я уже оставил там двух братьев, два брата у нас было уже тогда, с братьями. То я же один беседовал, побеседовал с братьями, с ними, ну, утвердились уже братья, что... Я им сказал, вы сюда больше не приходите. Вот это уже не мое слово, вот мы с братьями такое, сюда вам ходить нельзя. Они, придем. Я говорю, если вы придете, я в собрании вот так вот открыто скажу, кто вы, к вам относиться как. Пришли. У нас идет разбор. Закончился разбор, и я объявляю так вот собрание. Братья, сестры, вот к нам приходят люди. Это представители лжеучения. Мы с братьями беседовали с ними. Ну, объяснил, что, как, вот вам. Я, братья и сестры, вот с ними, с этими людьми нельзя не приветствоваться, не общаться, где-то встретиться на улице, потому что они в собрании для чего ходят? Они могут здесь ничего вообще не поднимать. А где-нибудь встретят на улице наши братья и сестры, знакомство начнут. Объяснил, вот так, вот так. С ними нельзя не приветствоваться, не общаться, и на улице где-то встретить. Это... Вот так вот объяснил, и все, и больше они никогда не приходили. Потом я уже слышал, там у них такую наделали делов, ну там, ну ладно, достаточно.